Это «Медуза».
Здравствуйте, это канал «Медуза», меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Виталием Егоровым, популяризатором космонавтики, автором канала «Открытый космос зеленого кота», иноагентом, по мнению Минюста Российской Федерации. И хочется еще добавить, автором книг про космос. Привет.
Приветствую.
Мы здесь с тобой, чтобы поговорить про войну в космосе и буквально про удары по российскому космосу, когда их наносит Украина, каким последствиям это может привести и как может развиваться этот сюжет. Я рад встрече, но мы с тобой должны вначале отдать долги богам YouTube, напомнить про лайки, комментарии и подписку. Кроме того, спонсоры, спасибо большое тем, кто присоединился с тех пор, как я напоминаю вам о том, что нам очень нужна поддержка, чтобы хотя бы часть расходов покрыть. Мы хотим, чтобы 300 новых спонсоров появилось. Уже есть 82 человека, причем, что особенно приятно, за время каникул, когда выпуски не выходили, к нам добавилось еще 9 человек. Вы крайне великодушны. Все, кто давно думал стать нашими регулярными спонсорами, присоединяйтесь, пожалуйста. Все, кто поприветствовал нас после каникул разовыми платежами, это очень приятно. Спасибо тоже огромное. В описании к этому эпизоду есть ссылки на канал Виталия. Тоже, пожалуйста, подпишитесь. И тоже, я полагаю, тебе крайне важна поддержка, в том числе финансовая или в первую очередь финансовая.
Все безусловно. Так? Все так.
К поводу. На днях ВСУ нанесли удар по ракетно-космическому центру «Прогресс» в Самаре. И вот что заявил украинский генштаб. Я хочу привести их точку зрения, потому что, кажется, надо попробовать понять их логику, но ничто не мешает нам критически ее оценить. При анализе дополнительных данных подтверждено поражение 15 августа 2026 года производственного цеха сборки двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и цеха обслуживания авиационной техники АО «Авиакор» авиационный завод. Кроме того, в результате удара по ракетно-космическому центру «Прогресс» в Самаре Самарской области РФ зафиксирован пожар площадью около 5000 квадратных метров. РКЦ «Прогресс» — одно из ключевых предприятий российской ракетной и космической отрасли, участвующее в производстве ракет-носителей семейства «Союз». Продукция предприятий используется, в частности, для вывода на орбиту космических аппаратов развертывания российских спутниковых группировок связи в интересах армии РФ. Поражение объектов такого уровня существенно снижает военно-технологические возможности российского агрессора. А не мог бы ты оценить это критично? Ну и если нужен вопрос, то пусть будет такой. Это удар по российскому аналогу Старлинка, по Рассвету?
Это скорее такой превентивный удар, который мешает развитию проекта «Рассвет». Это действительно никак не связано с производством самих спутников, с разработкой этих спутников. Это попытка сократить возможности их запуска. Сбивать спутники на орбите – это идея, которая тоже озвучивалась не так давно. Это, в общем-то, бессмысленное дело. Ну, точнее, можно, конечно, сбить спутник, это создаст облако обломков, но это облако не будет действовать только на спутники противника, оно будет действовать на все спутники. И российские, и американские, и китайские. И на низкой орбите начать такую войну – это, по сути, начать войну со всем миром. По крайней мере, со всеми передовыми державами, которые развивают свою собственную космонавтику. И поэтому ВСУ остается возможности нанесения ударов где-то на Земле, а это либо космодром, либо производство спутников, либо производство ракет. Ну и производство ракет в данном случае оказалось, видимо, наиболее достижимой целью. И мы видим результат. Если посмотреть на спутниковые снимки завода до и после, что я вот недавно сделал и провел такой небольшой, но все-таки самостоятельный анализ, то да, конечно, там действительно большая площадь повреждена, много выгорело, но, на мой взгляд, из двух ракет, которые вот нанесли удар, одна оставила меньше видимый след, вторая больше, но, на мой взгляд, как раз та, которая меньше видимого следа вреда нанесла, она нанесла наибольший вред в техническом плане, потому что вот та большая площадь возгорания, большая дыра, которая образовалась в цехе, на мой взгляд, она не принесла серьезного урона, потому что если посмотреть на этот цех до ракетного удара, то он выглядел не сильно лучше, чем после ракетного удара. То есть, мне кажется, он вообще не использовался. Там окна были выбиты, их даже на спутниковом снимке видно. Его только-только начали ремонтировать где-то году в 23-м, крышу там перекрывать. Но все равно там работы, судя по всему, было еще немало. И, может быть, это и объяснение, почему он выгорел. Там просто не было систем пожаротушения. Хотя смотрится дырень солидно. Но вот вторая ракета прилетела уже в какой-то действующий корпус, и, судя по всему, как раз она взорвалась внутри. То есть это не просто взрыв об крышу, а взрыв, уже детонация прошла внутри цеха, и там видно, что по сторонам из этого цеха выбиты окна уже не до падения ракеты, а уже после. Видно, что элементы крыши разбросало по самой крыше, то есть взрыв был изнутри. И вот там, вероятно, последствия могут быть серьезные. Если вспомнить даже предыдущую историю с российской космонавтикой, когда на Байконуре упал элемент стартового стола, кабина обслуживания, это остановило ракетные пуски по программе МКС практически на 3-4 месяца. То есть, в данном случае, это показатель того, насколько в российской космонавтике имеются узкие места, которые действительно, хотя сама космонавтика довольно большой масштаб имеет, объем производства большой, гигантские корпуса, гигантские космодромы, но при этом вследствие многолетнего недофинансирования, то есть это еще довоенная история, многолетнее недофинансирование, недоиспользованность, а впоследствии и сокращение спроса на ракетную технику уже после начала войны, когда западные заказчики ушли. Все пришло к тому, что космонавтика была вынуждена ужиматься, оптимизироваться и допускать вот такие узкие места. И если действительно они будут повреждены, то это способно повлечь, если не прям серьезно оставить Россию без космонавтики, то как минимум привести к серьезным задержкам по программе пусков, в том числе того же самого «Рассвета».
Я хотел задать тебе несколько наивных вопросов про то, как делаются ракетные двигатели. Я был на авиапроизводстве в Самаре, на самом производстве я не был, не уверен, что туда вообще пускают, но был, конечно, в этом музее, где стоит ракета, и как все сфотографировался, когда в кадре видны сопла ракеты и сопла моего носа. Ну, я так понимаю, что это довольно штучное производство, делается форма из выжигаемого материала какой-нибудь там лопаточки, потом заливается туда сплав, и он заполняет собой эту форму, высокая степень отбраковки, ничего не допиливают напильником, это вам не АвтоВАЗ, это в космос должно полететь, ну или в случае с авиапроизводством, на котором я был, от Земли оторваться, такое недопустимо. Как это выглядит с твоей точки зрения, менее наивной, более просвещенной, чем моя?
Ну, если говорить о ракете «Союз», это больше действительно похоже на «АвтоВАЗ», потому что, по сути, особенно если мы говорим про двигательный отсек, там электронная часть-то еще модернизировалась, а двигательная часть, вообще три ступени, у ракеты «Союз-2», современной ракеты, по сути, не отличается ничем от ракеты, на которой Гагарин в космос полетел, от ракеты, на которой первый спутник запустили. То есть, это технологии 50-х годов, которые тщательно воспроизводились и были пронесены с тех времен до настоящего времени. Там где-то по каким-то совсем мелочам какие-то технологии, может быть, улучшали, но в целом это все те же самые технологии 50-х годов, которые еще эволюционно идут там от ракеты Фау-2. То есть, в общем-то, ракета «Фламинго», которой, как говорят, был нанесен удар, она эволюционно идет от ракеты Фау-1, а ракета «Союз», по которой был нанесен удар, она эволюционно идет от ракеты Фау-2. То есть, все и то, и другое возвращается в Пенемюнде, в Германии, в 40-е. Так что в данном случае как раз вероятнее всего вот такой один удар по производству не нанесет серьезных проблем, просто потому что это производство настолько, как сказать, топорное, что ли. Ну ладно, не топорное, конечно, это все-таки ракетная техника, но все равно грубое, не такое высокоточное, как там Маска сейчас производится, ракеты или корабли. Это все очень громоздкие технологии, которые, я думаю, они довольно быстро смогут заменить, наладить новое производство. Так что в данном случае это как раз ракета «Союз-2» по неэлектронной части двигателестроения в том числе. Это ракета вполне себе сравнимая с «Жигулями». Ну и, соответственно, способность повредить «Жигули» гораздо меньше, чем способность повредить какую-нибудь суперсовременную «Тойоту» или «Теслу».
Говоря про технологии еще середины 20 века, какое место «Союз», вот это семейство, занимает в иерархии, в потребностях Роскосмоса? Почему нельзя, как Маск, сверхтяжелые ракеты и много спутников сразу выбросить? Зачем нужны вот эти старые добротные рабочие лошадки «Жигули»? «Жигули-копейка», когда, ну, вроде долго разрабатывали свою «Ладу Весту», как минимум «Ладу Весту».
Ну, ответ такой же простой. Это работает. И в космонавтике вот этот принцип «если работает, то не трогай», он очень живучий. Космонавтика, она, у нее есть такой стереотип, что космонавтика – это что-то суперпередовое. Но в целом даже мировая космонавтика, не только российская космонавтика, это очень консервативная среда. Вот один раз разработали какую-то технологию, убедились в ее работоспособности, и ее не будут менять десятилетиями. Столетиями я погорячился, но полвека может работать одна и та же технология. Например, вон в Америке до сих пор разгонные блоки «Центавр» запускают, которые, серия которых начиналась там в те же 50-е годы или в 60-е. Так что в данном случае это не баг, это по сути фича. Если работает, если она рентабельна, за счет того, что все капитальные расходы на эту разработку, на эту технологию были потрачены еще в Советском Союзе, сейчас она вполне себе рентабельна, если бы не война, не санкции, то эти ракеты «Союз-2» по-прежнему могли бы конкурировать, пусть там в каких-то отдельных сегментах, с ракетами Falcon 9, которые Маск тоже активно запускает. Там, ладно, Starship это отдельно, а вот если сравнивать ракеты там «Союз-2», он сравним с «Фалконом-9», и она могла бы конкурировать до сих пор в силу цены, в силу технологичности, в силу надежности. И это рабочая лошадка российской космонавтики, а в прежние годы и другие страны активно ее использовали. Европа, «Союз» запускался из Европы, точнее, как она, европейская часть в Южной Америке, французская Гвиана. Это все продолжалось вот до 22 года и могло бы продолжаться дальше. И это все производилось все на том же Самарском заводе по технологии тех же условных «Жигулей». И это все работало и могло бы работать. И работает. На Роскосмос это продолжает активно работать. От этого, например, зависит вообще вся Международная космическая станция. Я, если честно, удивлен, что Украина, по сути, нанесла удар по производству, в котором заинтересована США. Америка по-прежнему зависит от России на Международной космической станции. Это по-прежнему общая станция. Она может работать только если все вместе будут туда летать и эксплуатировать. Все вместе будут запускать туда свои космические корабли. И именно российские космические корабли могут долететь до МКС на ракете «Союз», по которой вот был нанесен удар. И здесь это... Программа МКС – это одна из важных частей деятельности Роскосмоса, пилотируемая космонавтика. И, в общем-то, до рассвета, ну, «Союз», конечно, работал по военным программам, но это больше были там запуски каких-то спутников-шпионов. А сейчас, я считаю, что этот был удар нанесен исключительно благодаря, в кавычках, «рассвету», для того, чтобы сократить возможности именно российской армии, российских производителей «Рассвета» запускать вот этот аналог, российский аналог «Старлинка».
Когда ты это говоришь, хочется спросить, ну, кажется, есть в таком случае развилка. Если в этом заинтересованы другие страны, в том числе Соединенные Штаты, благодаря проекту общему международному на МКС, то либо будут наноситься удары такие, которые не будут вредить этому производству, и можно будет благодаря этим двигателям запускать откуда-то еще контролируемо, да, не в военных целях, российское оборудование, или это нарушение вот этого табу, борьбу, нарушение международной кооперации, несмотря ни на что, и где-то еще слабое место, по какому-то слабому месту вооруженные силы Украины ударят. Но просто раз уж начали, то какая-то последовательность должна быть, если они борются с рассветом. Какой из этих сценариев ты выбираешь?
Это все зависит от того, как сейчас, насколько действительно серьезный урон производству ракет нанесен, и как среагируют США. Если действительно НАСА забеспокоится, если Роскосмос обратится там где-то по неофициальным каналам к американцам, скажет, что, ребята, вы это самое, если вы сейчас будете продолжать долбить по нашим союзам, то вы без своей станции останетесь. Или если НАСА, американское космическое агентство, обратится там либо в Пентагон, либо напрямую к украинской стороне и попросит этого не делать, тогда эти удары не будут производиться. Если же этого не произойдет, то, я думаю, это действительно способно серьезно повлиять на процесс запуска рассветов, даже если сохраняется запас где-то ракет, а он наверняка есть, то все-таки приоритет будет выставлен. Ну, здесь, кстати, сложно предполагать. Роскосмос давно уже говорил, что собирается с МКС уходить, хотя при этом и не уходит. Но приоритет здесь сложно распределяться, потому что пилотируемая космонавтика – это не просто наука, это больше государственный престиж, и несмотря ни на что, ни на какую политику, несмотря на то, что самому Путину космонавтика в принципе не интересна, не военная, но он все-таки выделяет необходимые средства для поддержания пилотируемой космонавтики России, именно потому, что это вопрос престижа. Только 3 страны в мире способны запускать людей в космос, и это выделяет их на фоне всех остальных, и Путин это ценит, и поэтому наши космонавты продолжают летать на МКС и дружат с американцами в этом деле. Сейчас же предстоит выбрать. По сути, Кремлю, перед Кремлем встает такой выбор, если этот удар нанес серьезный урон производству ракет, или последующие удары будут направлены на ту же самую цель. И просто Кремлю придется выбирать, что ты хочешь, рассвет или престиж. Ну и здесь я не знаю, что будет выбрано. Либо удары могут быть перемещены там, на тот же космодром. Например, союзы по программе МКС запускаются с Байконура. И это вообще Казахстан. Вряд ли туда будут запускать украинцы ракеты. А по программе «Рассвет» космодром используется военный, Плесецк. И, в принципе, он достижим ракетными ударами, там, дальними украинскими ракетами. И, возможно, перенацелят удары туда, хотя уже Роскосмос сообщал, что туда удары предпринимались, что они не достигли успеха, все было сбито, но тем не менее. Так что здесь мы пока можем только предполагать, что будет, исходя из того, какие действия будут предприняты разными участниками всей космической деятельности.
Возможность уехать из России сегодня для многих это не прихоть, а необходимость. Мы видим, как усиливаются репрессии, как обсуждается новая мобилизация и как власти пытаются контролировать все сферы жизни. Поэтому иммиграция для некоторых это один из способов спастись. При этом, когда читаешь новости о визовых ограничениях и ужесточении выдачи ВНЖ, кажется, что окно для переезда в Европу сужается. И все-таки можно получить вид на жительство в ЕС без инвестиций и покупки недвижимости. Например, в Испании. Проект Relo Spain помогает оформить ВНЖ цифрового кочевника. Сотрудники Relo Spain уже помогли сделать более 2500 карточек ВНЖ. Прямо сейчас зайдите в бот Relo Spain в Телеграме и получите бесплатную подробную пошаговую инструкцию о том, как податься на ВНЖ Испании в 2026 году. Документы выдаются на 3 года для вас и вашей семьи, в том числе для родителей. Вы можете свободно перемещаться по Евросоюзу и даже жить в другой стране ЕС. Вы можете работать с международными компаниями и открывать счета в европейских банках. Думаете, скажите, что это не для вас, потому что у вас нет официального контракта, это не препятствие. Многие из тех, кто оформляет ВНЖ цифрового кочевника, работают через ИП или самозанятость. Главное – подтвердить источник дохода так, чтобы он был понятен испанским властям. Нужно ли сначала выбрать город, найти жилье и понять дату переезда? Вовсе нет. Сначала надо выяснить, подходите ли вы под программу. Оформление ВНЖ занимает от 2,5 до 4 месяцев. Времени хватит, чтобы все спланировать. Какие документы нужны и в какие сроки надо подготовить? Какие ошибки приводят к отказам? Все это есть в гайде RealSpain, который вы можете получить через Telegram-бот. Все ссылки есть в описании к эпизоду и в закрепленном комментарии под этим роликом на YouTube. Я хотел, да, робко спросить про Плесецк, про слабое место. Насколько космодром вообще слабое место, с учетом того, что есть Байконур? Я не знаю, с восточного не запускаются, да?
Можно. Нет, с восточного тоже можно запускать. В данном случае как раз «Союз», раньше про ракету «Союз» говорили, что это межконтинентальная ракета в хорошем смысле этого слова. Потому что эту ракету действительно запускали из Евразии, с трех точек и с Южной Америки. Сейчас осталась только Евразия, но это Байконур, это Плесецк, это Восточный. Если разнести Плесецк, предположим, что это будет произведено, всегда останется Восточный, до него уже дострелить будет сложнее. Кроме Восточного, точно так же Байконур, и с него точно так же российская Минобороны способна запускать свои спутники по военным задачам. В крайнем случае, можно использовать другие ракеты, та же самая «Ангара», она хоть раз пять дороже «Союза», но она сейчас просто без работы стоит, там производство-то должно работать, какой-то смысл его в нем должен быть, и можно просто запускать «Ангару» ту же самую. «Протоны» еще остались, их тоже с «Байконура» можно запускать, они тоже сейчас бесхозные, лежат несколько штук. Их ожидалось, что они все последние будут дозапущены к 2025 году, а не дозапустили, хотя производство закрыто, но несколько штук лежит. Так что сотню вторую рассветов Россия сможет запустить, даже если производство союзов будет полностью остановлено.
А я, кстати, не помню, размер группировки рассвета, он вообще объявлялся или нет, это сколько в штуках? Ну, кажется, сотня-две этого и хватит.
По-моему, там до 2030 года запланирован запуск 300 рассветов, но для того, чтобы обеспечить потребности Минобороны на войне в Украине, то этого уже будет потребность, это закрыто. Так что в целом они могут обойтись и меньшим количеством, на самом деле, ракетных запусков. И тут узкое место, на самом деле, в рассвете не ракеты. Ракет сейчас у России, у Роскосмоса, у Минобороны завались. Даже тех, которые не используются для обстрелов, а будут или могут быть использованы для запуска в космос. Узкое место производства самих рассветов, оно явно отстает от графика, они явно зависят от иностранной электроники, и, мне кажется, здесь определенные проблемы есть, и более жесткий санкционный контроль на поставку иностранной, европейской, американской, в том числе, электроники в Россию, это более серьезные меры воздействия на тот же самый рассвет, чем обстрелы ракетных заводов. Но это мое мнение.
Для порядка спрошу. Ты упоминал, что были заявления про удары по Плесецку. Вот мы видели по Самаре. Какие-то еще удары по объектам космической инфраструктуры российской были?
По сути, нет. На мой взгляд, Плесецк, он военный объект, военный космодром, здесь можно понять. Хотя это мы знаем о том, что предпринимались попытки удара по нему только со слов главы Роскосмоса. Вот этот удар по Самаре, мне кажется, это первый прецедент, когда был целью конкретно выбран объект Роскосмоса, причем, по сути, не военный. Да, там косвенно там спутники-шпионы, производство в Самаре. Да, запуски рассветов, но сам по себе там не производят оружие. Ракеты, которые производят там, они все для того, чтобы в космос лететь. Союз-2, Союз-5. И то, что туда прилетело, это довольно серьезный показатель того, что рассвет представляет для Украины, вызывает серьезные опасения.
Я предлагаю к этому вернуться, поговорить и про Starlink, и про рассвет как ответ, как попытку этот дисбаланс, который сейчас есть, компенсировать частично. Но у нас с тобой слишком серьезный и вдумчивый разговор. Кажется, надо добавить безумие. Поставьте, кстати, лайки, напишите комментарии, подпишитесь на этот канал. Безумие. Про войну в космосе, то, про то, что ты сказал, про облако обломков и что это втянет всех. Как вообще выстраивается этот дискурс? Я бы сказал, что первое событие такого рода — это 21 год. Россия еще при маршале Шойгу, при министре обороны, испытывала оружие, сбивала старый советского еще, кажется, даже производство спутник свой. Разного рода с тех пор российские политики и государственные деятели во всех смыслах безответственные заявляли о том, что Россия в состоянии сбивать спутники, и если потребуется, то мы это сделаем, коль скоро идет война, и другие страны помогают противнику. Было абсолютно безумно заявление пропагандистки Маргариты Симоньян в 2023 году, которая сказала, что нужно над Сибирью взорвать термоядерную бомбу, чтобы вывести из строя спутники и радиоэлектронику коллективного Запада. Было не так давно сообщение западных медиа, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, и оно представляет собой шрапнель или картечь, не знаю, как правильно, выпускаются мелкие шарики на орбите, которые поражают, ну вот, группировку Старлинка. В первую очередь они хороши в кавычках тем, что радар не видит, во-вторых, будут попадать по спутникам, главным образом по солнечным панелям, таким образом нарушать работу этой большой группировки. Наконец, 9 июля была статья в «Инсайдере», и вот ее фрагмент. Документы о секретных переговорах России и Китая, оказавшиеся в распоряжении «Инсайдера» и верифицированные изданием, подтверждают, что военное сотрудничество между странами зашло глубже, чем было известно публично. Среди прочего, Китай вовлек Россию в программу по борьбе со спутниковой системой Starlink Илона Маска, включающую в себя как меры по юридической и дипломатической борьбе, так и средства прямого уничтожения спутников. Про прямое уничтожение, про физическое, написано в этой презентации, по большому счету, в этих документах из совещания китайцев с россиянами, не очень много, размыто, как это формулирует инсайдер. Авторы презентации рассматривают возможность физического уничтожения спутников. Исследователи CASC предлагают разработать недорогие контрмеры в режиме один ко многим для уничтожения спутников Starlink на орбите. По логике авторов концепции, если устойчивость группировки обусловлены ее численностью, то решением является оружие, достаточно дешевое для уничтожения спутников быстрее, чем SpaceX сможет запустить новые. Что из этого полная чушь, что не полная, что не чушь?
Ну, если начинать сначала, первое испытание противоспутникового оружия сделал Китай. Ну, точнее, первым сделали американцы, но они это сделали относительно умно. Они сбили спутник на высоте, что там, 250 километров. А в 2008 году Китай такую подложил свинью всей мировой космонавтике, взорвав свой собственный спутник на высоте 800 километров. И это еще, это уже создает проблемы определенные, и в перспективе это будет создавать проблемы еще и пилотируемой космонавтики, в том числе китайской, когда это облако обломков, которое они создали в 2008, спустится ниже. В 21-м Россия тоже сбила спутник, но на высоте где-то там 480 километров. А у нас, хотя официально как бы граница космоса это 100 километров, но выше сохраняется еще земная атмосфера, сохраняется тормозящее воздействие земной атмосферы. И понятно, чем ближе к Земле, тем плотность атмосферы выше и тормозящее воздействие сильнее. Соответственно, там на высоте 300, 400, даже 500 километров обломки будут опускаться, ну, где-то несколько лет. А вот там 700-800 – это уже десятки лет, и вот все это сейчас летает, и китайское наследие опускается все ниже, входит в более плотную часть, где космос больше заполнен. Но все-таки космос большой, даже 6000 обломков, которые оставил Китай после себя, это еще не полное уничтожение космонавтики. Но чем больше будет спутников, чем больше будет обломков, тем выше вероятность так называемого явления, которое называется синдром Кеслера. Если вы смотрели фильм «Гравитация», вот там примерно про это, про то, что начинают разваливаться спутники, появляется много мусора, они сталкиваются с другими спутниками, снова появляются обломки, и это все приобретает эффект цепной реакции. Пока до этого далеко, но если вспомнить, что сейчас Старлинков 10 тысяч летает, если планируется их запустить 50 тысяч, если там еще проект Койпер идет по следам, если сами китайцы запускают уже десятками штук свои проекты Starlink, Рассвет еще тут несколько сотен. В общем, на низкой орбите становится тесно, и если мы начнем еще раскидывать шарики от подшипников или гайки там, то станет еще теснее, и в целом проблема будет уже для всех. Просто на какое-то время, на несколько лет, может быть, придется серьезно избегать низкую орбиту, просто чтобы не засорять ее еще сильнее, и ждать, когда нам атмосфера снова очистит эту орбиту до возможности ее использовать. И в данном случае пытаться воевать со спутниками Маска – это довольно глупая затея, потому что что может сделать Маск? У него на аппаратах плазменные двигатели стоят, он сможет просто высоту орбиты поднять. Сейчас они летают на 550, перейдут на 750, на 800. Да, это даст небольшую задержку, там пропускная способность спутников немного сократится. Но в целом он просто сможет восполнять это запуском большего количества спутников, запуском спутников большего размера, что вот на последних испытаниях Старшипа мы уже видели эти спутники, они уже начинают испытания в космосе, и здесь угнаться за Маском практически невозможно. Ну, действительно, если только уничтожить вообще все, там, десятками ядерных взрывов на низкой орбите, загадить все еще и космической радиацией, точнее, радиационные пояса насытить заряженными частицами, и в результате это снова приведет к уничтожению всей космонавтики России, значительной части космонавтики Китая, Индии. Ну, это можно рассматривать только как такая мера вот последнего ответа, когда уже терять вообще нечего. То есть, пока это больше разговоры, попытки там найти каких-то решений, там, пусть там Россия с Китаем ищет, но все упирается просто в масштабы, в способность не просто запустить сейчас количество спутников, но и восполнить потери, если это действительно произошли какие-то удары, произошли какие-то катастрофические действия. Насколько быстро компании, страны смогут возместить все эти потери. Ну и в данном случае у Маска, конечно, все преимущества. У него уже налаженное, серийно налаженное производство. У него самое большое количество ракет, ракетных запусков, самые тяжелые ракеты. У него нет никаких санкций, которые наложены на Россию или на тот же Китай. И в целом здесь уже эта гонка практически проиграна. И думать о том, что ну вот мы сейчас там начнем сбивать спутники Маска для какой-то пропаганды, там, для каких-то вот вечерних выпусков пропагандистских в России, это еще прокатит. Но если всерьез смотреть на это, да, можно уничтожить все спутники, да, это физически возможно. И Россия физически это способна с использованием ядерного оружия. Но восполнить потери в том же масштабе, в каком способен восполнить Маск, не может сейчас в мире никто. Ну и поэтому эта гонка проиграна еще до старта.
Ну, на практике мы увидим, что в зоне боевых действий Российская Федерация методами радиоэлектронной борьбы действует. То есть просто заглушает сигнал своим сигналом и таким образом отрубает эту связь. Просто это более практично во всех смыслах и более разумно. Нужно, наверное, сказать, зачем Starlink нужен, почему он важен, или в очередной раз повторить, откуда у Украины это преимущество. Ну, собственно, есть огромная группировка, космическая связь, там есть и на этих спутниках военный модуль, что, насколько я понимаю, тоже связь просто более защищенная, военная, американская. Вроде как украинцы пользуются гражданской частью. И долгое время, ну или какое-то время, так корректней, российские военные тоже получены контрабандным серым импортом. Путем терминала тоже использовали, когда они стали их ставить, украинцы тоже это делают, на дроны по типу Герани. Федоров, уже отставленный военный министр Украины, договорился с Илоном Маском о том, что вот есть белые списки, те устройства, которые мы вам подаем, пусть они в регионе работают. Те, которые вне этого списка, отключите их, пожалуйста, и это было сделано. Это создало такой большой дисбаланс. Вообще в космосе, в этой войне у Украины есть большое преимущество, собственно, связь, Starlink, ну и большое количество коммерческих, некоммерческих, ну, там, даже коммерческие дают существенные преимущества, фотографии Земли, разведка ведется, ну, просто небывало небывалым в истории человечества образом. Украина получает крайне свежие разведданные благодаря спутникам. Там речь про минуты, ну хорошо, про десятки минут. Вот четверть часа прошло, у вас свежий снимок есть поле, вы понимаете, где противоракетная установка, например, находится, или какая-то другая противовоздушная оборона.
Там еще и радарные спутники работают, а они вообще и ночью видят, и в тумане видят, сквозь облака видят, сквозь лес видят и легко могут отличить, например, там муляж, что не может оптический спутник, хорошо сделанный муляж какой-нибудь ракетной установки или установки ПВО от действующего. Там они тепло видят, отражательную способность радиоволн по-разному. В общем, это просто несоизмеримо возможности вот в разведке, в передаче информации Украины по сравнению с Россией. То есть Россия, Роскосмос тот же самый, радикально провалил все эти возможности, в свое время не поддержал частную космонавтику и вот теперь расхлебывает последствия.
Нет, ну как раз пользуются газпромовскими, что ли, спутниками для связи.
Это совсем другое. Это спутники геостационарные, да, они тоже могут использоваться, но там терминал несколько раз больше, чем у Старлинка, задержка связи есть, в общем, там это уже такая связь предыдущего поколения, предыдущих десятилетий со Старлинком несравнимая.
Каким образом еще может использоваться космос? Радиоперехват, да, ведь еще с времен Холодной войны. В военном смысле, чем важен космос, какое преимущество дает?
Ну, радиоперехват, я думаю, как раз здесь меньшую роль играет, потому что все-таки спутники, способные осуществлять радио, такой серьезный радиоперехват, это спутники Пентагона, и маловероятно, что у Украины есть прямой доступ к ним. А вот, ну, все, что уже имеет, оказывает серьезное влияние на поле боя, это вот спутники, фотоспутники, радарные и Starlink, что мы, в общем, уже обсудили.
Давай подводить итог. Тебя часто спрашивают, и я был грешен, с 2014 года, как же санкции, война ударили по Роскосмосу. Каждый раз ты вздыхал, говорил, ничего, конечно, хорошего. Ну, давай я рискну спросить тебя в этот раз, хотя про урон войны российской космонавтики, в том числе, вот мы на днях увидели прямой урон, заметен. Может быть, ты готов порассуждать про пользу, специфическую пользу от того, что государство обратило внимание на космос, поняло, что это важно, что нужно туда инвестировать, да, это военные технологии, но хоть что-то. Насколько это значимо?
Если говорить об интересах именно космонавтики, то, безусловно, сейчас война стала для нее спасением, потому что, с одной стороны, война привела к тому, что огромное количество международных контрактов, заказчиков и на ракетную технику, и на космические услуги ушли из России, отказались работать с Россией, отказались заказывать российские ракеты. С другой стороны, спасением стал именно заказ от Минобороны. То есть, по сути, война, с одной стороны, лишила дохода, с другой стороны, увеличила доход космоса. И Роскосмос сейчас, ну, относительно спокойно ощущает себя, хотя понятно, что по гражданским направлениям мы видим радикальное проседание, и там все забыли уже про космические телескопы, которые Роскосмос строил, там и спектр УФ, и спектр М. Все это в каком-то далеком светлом будущем отложено. Лунная программа после Луны 25 точно так же в долгий ящик отложена. Про Марс уже не вспоминают, про Венеру не вспоминают. Это все, безусловно, значительное проседание мы наблюдаем. МКС более или менее держится на прежнем уровне. Строительство российской орбитальной станции взамен российского сегмента МКС тоже в каком-то зачаточном состоянии. Все замерло. Все зависло, хотя там первый модуль должны были еще в 2017 году запустить. Если в 2017 еще можно было на какие-то смотреть, на какие-то переносы сроков и надеяться, там 22-й, 24-й, сейчас уже про это можно забыть и ничего вообще не слышно. Производство нового космического корабля ПТК-НП тоже где-то в каком-то непонятном вакууме зависло. То нам обещали первый пуск в 22-м году, прототип, потом 25-й. 25-й прошел, и тишина. По военным направлениям, конечно, у Роскосмоса сейчас продвижение активное. И даже Частная космонавтика, вот я сказал, даже частная космонавтика внезапно российская стала себя лучше ощущать, потому что появился уверенный заказчик. И вот там есть несколько компаний, там «Рассвет», менее известен «Спутник», с которой долгое время занимался, по сути, школьными маленькими вот такими спутниками. Сейчас уже занимается, по сути, производством спутников-шпионов, спутников ДЗЗ, которые нужны также на поле боя для российской армии. И они внезапно себя отлично почувствовали. И здесь очень сильно изменились экономические условия, которые были до войны, до 22 года и после войны. В том числе и для самого Роскосмоса, и для частных компаний. И внезапно условия для них стали лучше. Но, опять-таки, это для тех компаний, которые готовы работать на войну.
Понятный сюжет, что господь Сергей Королёв и Юрий Гагарин оставили нам наследство, которое просто подразумевало, что Россия будет мировой космической державой, будет участвовать в мировой кооперации, участвовать в этом рынке, конкурировать с точки зрения технологий, идей и всего прочего. И это, к сожалению, если не разрушено окончательно, то поэтому нанесен существенный урон. Но то, что Россия выбыла, как сказалось на мире, вот если мы смотрим на тот же самый Starlink и его аналоги, не только Россия ведь этим занимается, Китай этим занимается, у европейцев, ну то, что есть, не назвать аналогом, но у них есть план, да, кстати, создать аналог. У американцев вообще-то не один Starlink, там есть конкурирующие проекты, менее масштабные. Как то, что Россия выпала, сказалось на мировой космонавтике?
Это было особенно заметно в предыдущие годы. Сейчас уже космонавтика перестроилась более или менее. По сути, то, что касается задач ракетного запуска, почти все ушло к Маску. Когда Россия в 2022 году начала войну, и западные, многие там и восточные, там Южная Корея, Япония тоже пользовалась, и были заказы на российские запуски, все это ушло к Маску, все это добавило просто ему пакет заказов, привело к тому, что он просто стал немного богаче, немного ближе к своему триллиону. Сейчас уже мировая космонавтика по-прежнему возвращается, по сути, к состоянию до 90-х годов. Если в 90-е годы мировая космонавтика училась работать с Россией и активно использовать советское наследие в интересах там, и науки, и развития коммерции в том числе, сейчас идет там просто обратный процесс, и он, по сути, завершен. Вся мировая космонавтика свыклась с тем, что, по сути, так же, как и китайская, в общем-то, космонавтика находится в таком замкнутом состоянии сама в себе. Российская космонавтика точно так же замкнута сама в себе, но в силу того, что есть разница между масштабами китайской экономики и российской, то и масштабы космонавтики соответствующие. Мир идет дальше, строят свои ракеты, создают свои новые технологии. Вот, например, в 2022 году должен был полететь совместный российско-европейский проект «ExoMars». Он не полетел, и, по сути, мы из-за этой войны до сих пор не знаем, есть ли и была ли жизнь на Марсе. Вот, казалось бы, где Марс, а где Крым? Но в результате, из-за начавшейся войны, вот это сотрудничество было прервано, а так бы мы уже там к концу 22 года знали, был ли кто-нибудь до нас на Марсе. Но нет. Но сейчас этот же самый проект уже Европа реализует совместно с американцами. И где-то там к 30-му году или чуть позже этот марсоход все-таки полетит и даст нам нужный ответ уже без какого-либо участия с Россией. Еще продолжаются ряд международных проектов, прежде всего между Россией и США. Например, на американском марсоходе Curiosity стоит российский прибор, который ищет воду в грунте, и он продолжает работать. Там ряд других проектов есть, с Европой, кстати, в том числе. Но многие прекращены, и, по сути, да, вот мировая космонавтика, если предыдущие десятилетия была такая тенденция к объединению, к переплетению, к совместным проектам, встраиванию одних производств в кооперацию других, Например, большая часть геостационарных космических аппаратов с плазменными двигателями, европейские, американские, летали на калининградских плазменных движках. Все, это время уже в прошлом, появляются новые компании, появляется замена, появляются решения без России. И в дальнейшем, если предположим какое-то фантастическое событие, которое приведет к миру, к, может быть, даже снятию санкций, все равно, даже без санкций, России предстоит гораздо более тяжелый путь на мировой рынок, мировой конкуренции, потому что вот за эти 4 с лишним года войны было столько сломано, столько испорчено вот именно в международной кооперации, что восстановить это будет крайне сложно, просто потому что мир научился жить без российской космонавтики, и придется, ну, сильно демпинговать, наверное, это единственный путь к тому, чтобы вспомнили о тебе, чтобы вернуть хотя бы там в состояние какого-нибудь 99-го года мировую кооперацию и участие, и желание участия других стран работать совместно с Россией. Но это опять, это мы говорим о каком-то далеком светлом будущем.
Поддержите, пожалуйста, работу Виталия Егорова. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Поддержите работу «Медузы». Спасибо тебе большое, дорогой зеленый кот.
Спасибо.